Ну, мы продолжаем наш обзор. Мы рассмотрели вкратце историю протестантизма. Теперь несколько слов скажем о истории экуменического движения. В принципе, это движение, экуменическое движение, это движение за сближение между церквами различных исповеданий, различных конфессий. Первоначальный смысл слова «экумена» или «ойкумена» – это у древних греков называлась так вся открытая к тому времени мореплавателями все земли. Вот «экуменикос» по-гречески значит «вселенский». Вот константинопольский патриарх носит титул «экуменикос» – «вселенский». Но впервые это слово было употреблено во второй половине XIX века реформатским богословом Моно. Он впервые употребил слово «экуменизм» как движение по сближению между церквами. Таким образом, у этого слова есть второе значение. Вот всеохватность, вселенскость – это первое значение. Второе – это движение за сближение между церквами. Первоначально это движение экуменическое зародилось в Шотландии на миссионерской конференции, которая была созвана в Эдинбурге, в столице Шотландии, в 1910 году. Это была чисто протестантская конференция, на которую съехались миссионеры разных протестантских исповеданий. И вот в ходе работы этой конференции выяснилось, что миссионеры протестантские, они испытывают определенные трудности в деле миссии, евангелизации в странах Африки, Юго-Восточной Азии и так далее, поскольку они трудятся параллельно, и часто бывало так, что учение, скажем, баптиста расходится с учением пресвитерианина, вот, учение пресвитерианина расходится с учением методистов, ну и так уже парадоксальная ситуация может быть такова, что эти вот новообращенные, могу сказать, вы сначала между собой договоритесь, а потом уже нам проповедуйте что-нибудь, а то один одно говорит, другой другое. Я так загрубляю, но вот смысл был такой. И вот для более успешного миссионерства было решено и вот начать такой диалог между протестантскими конфессиями за сближение между значит, вот вероучениями. Итак, 1910 год, конференция в Эдинбурге, это, можно сказать, дата рождения экуменического движения. И вот после этого, уже в 1920-х годах, начали активно работать два протестантских движения. Одно называлось «Вера и устройство», а второе называлось «Жизнь и деятельность». «Жизнь и деятельность» – это движение занималось так называемыми горизонтальными вопросами, то есть борьба с голодом, борьба с расизмом, миротворчество и так далее. Считалось, что вот совместная деятельность вот на этом поприще, вот в социальной сфере, в горизонтальной сфере, она естественным образом будет сближать представителей разных протестантских церквей. Другое движение, оно носило вертикальный характер, то есть они занимались богословием, и отсюда и название этого движения «Вера и устройство», но вот это слово, вот «устройство», оно так по-русски немножко звучит неуклюже, вот, поэтому, так сказать, «faith and order» по-английски, «order» – порядок, устройство, ну, некое упорядочивание. И вот эти два движения набирали силу и созывали, каждая из них созывала конференции, в которых принимало участие по несколько сотен делегатов. И вот в 1937 году обе конференции, оба движения создали или наметили созыв своих конференций в Англии. И получилось так, что естественным образом родилась мысль, а что если вот объединить эти движения, даже такой родился символ, что вот горизонтальное и вертикальное объединить, и получится вот крест Христов, вот такой красивый образ. И вот две эти конференции были созваны, и на них был поднят этот вопрос, и он нашел отклик среди делегатов. Поэтому от каждой конференции было выбрано по нескольку человек, и они образовали объединенный комитет для продолжения вот совместной деятельности. И было намечено, что через несколько лет будет созван общий такой форум, на котором и будет образован так называемый Всемирный Совет Церквей. Всемирный Совет Церквей, или сокращенно ВСЦ. Но Вторая мировая война помешала созыву этой ассамблеи Всемирного Совета Церквей. И она была созвана только лишь в 1948 году. К этому времени в работе обоих этих движений стали принимать участие и православные представители. Причем это были представители церквей, православных церквей, которые были вне сферы влияния Советского Союза. Ну, скажем, Константинопольская церковь, Элладская церковь, Александрийская, Антиохийская, а вот церкви, которые были на территории стран Восточной Европы, Болгарская, Сербская, Польская православная церковь, они не участвовали в этом движении, поскольку они контролировались, как говорится, из Москвы, а тогда в Москве считали, что вот это экуменическое движение, оно имеет прозападный характер, это, дескать, инструмент холодной войны, и нечего там делать нашим вот церковным представителям. И вот что получилось. От православной церкви там участвовали также представители русской православной церкви в эмиграции. Те, которые не были связаны с московской патриархией, а входили либо вот в парижский экзархат, либо были членами болгарской или сербской церкви, будучи русскими, но вот были прихожанами этих церквей. Вот один из бывших профессоров Петербургской духовной академии, Глубоковский, специалист по Новому Завету, он жил в эмиграции в Болгарии, и вот в 30-е годы еще он принимал участие вот в работе этих вот двух движений «Вера и устройство» и «Жизнедеятельность». Ряд других наших выдающихся церковных деятелей, также именно православных, принимали участие в этих вот конференциях. И вот в 1948 году в Амстердаме была созвана Генеральная ассамблея Всемирного Совета Церквей, на которой он и получил свое организационное устройство. Так что вот дата рождения Всемирного Совета Церквей – это 1948 год. И среди церквей-учредителей этого движения были и православные церкви, но, как мы уже сказали, вот не входившие в систему советского блока. Поскольку тогда была холодная война, то это вот событие, Генеральная ассамблея ВСЦ, оно было, конечно, замечено и в Москве, и тогда было решено дать некий отпор или некое такое, что ли, совещание, которое будет противодействием вот этому прозападному Совету Церквей. И в Москве было организовано совещание православных поместных церквей. Оно было приурочено к 500-летию независимости Русской Православной Церкви. Я напомню, что в 1448 году Русская Православная Церковь получила автокефалию или независимость от Константинопольской Церкви. И вот в 1948 году исполнилось 500 лет времени этого события. Ну и по этому поводу в Москве было вот совещание представителей православных автокефальных церквей, ну и именно советского блока. То есть получилось так, что вот прозападные православные церкви, они в Амстердаме заседали, а в Москве были вот из стран, как тогда говорили, сателлитов Москвы. И на этом совещании в Москве были доклады, не только посвященные чисто православной тематике, но также и один из докладов, а даже, может быть, и несколько, были посвящены вот этому новому явлению, образованию Всемирного Совета Церквей. И там один из наших протоиереев, протоиерей Разумовский, довольно критически говорил, оценивал деятельность Всемирного Совета Церквей, и там даже звучали такие слова, что это масонская организация, значит, православным нечего там делать. Ну, это все было сказано с ведома из подачи, так сказать, ЦК КПСС. Тут все это было завязано очень четко. Вот, и только лишь надо было некую богословскую аранжировку этому придумать, чтобы вот исполнить волю Старой площади. В 1954 году состоялась вторая Генеральная Ассамблея Всемирного Совета Церквей. Она прошла в Соединенных Штатах Америки. Есть такой городок Эванстон. Он находится близ Чикаго. Это по существу пригород Чикаго, Эванстон. И вот там прошла вторая Ассамблея Всемирного Совета Церквей. Конечно же, в нашей стране присматривались к тому, как эти ассамблеи действуют, какие они резолюции принимают. Ну и так, условно говоря, в Кремле с удовлетворением стали отмечать, что там очень мягкие формулировки, нет никаких там выпадов против социалистического режима. Ну и в конце концов задумались, а почему бы не вступите, значит, вот церквам Советского Союза, точнее, Советского Блока, имея в виду и Восточную Европу, вот во Всемирный Совет Церквей. И когда в 1961 году была созвана Третья Ассамблея Всемирного Совета Церквей, то туда отправилась делегация вот Русской Православной Церкви. Эта ассамблея была созвана в Нью-Дели. Ну, по существу, Дели, столица Индии, только вот в ее новой части, в Нью-Дели. И вот на этой ассамблее Русская Православная Церковь, а точнее сказать, Московская Патриархия, потому что, скажем, зарубежники тоже себя называют Русской Православной Церковь. Вот, Московская Патриархия, точнее так, Русская Православная Церковь, в скобочках МП, Московская Патриархия, вступила во Всемирный Совет Церквей. Этому предшествовали визиты видных деятелей экуменизма в Москву. Ну, скажем, в 1958 году был такой визит в лице, значит, генерального секретаря ВСЦ, и он вел предварительные переговоры о вступлении Русской Православной Церкви во Всемирный Совет Церквей. Он неоднократно заверял представителей церкви, ну а те, соответственно, по всем инстанциям это потом в отчетах писали, что Всемирный Совет Церквей не политизированная организация, вот, и он не будет инструментом там какой-то западной политики или восточной политики, он такой нейтральный. Для Русской Православной Церкви это было в ее интересах вступить во Всемирный Совет Церквей, потому что с 1959-60 годов у нас в стране проводилась антирелигиозная кампания, которая была спровоцирована Хрущевым, и она длилась вплоть до его отставки. Он был смещен со своего поста, со всех постов в 1964 году. В 1961 году Русская Православная Церковь стала членом Всемирного Совета Церквей. Интересно еще и вот что. Еще в 1948 году в Амстердаме на Первой Генеральной Ассамблее ВСЦ был принят базис, так называемый базис ВСЦ. Это краткая формулировка, определяющая суть работы ВСЦ. И считалось, что церковь, которая хочет вступить во Всемирный Совет Церквей, должна разделять идеи этого базиса. Ну и там говорились такие общие слова, очень такого широкого, что ли, смысла, что Всемирный Совет Церквей – это сообщество или содружество церквей, которые служат делу христианского единства. Вот. И все. Не было сказано о лицах Пресвятой Троицы ничего. Не было так называемой тринитарной формулировки. И это формально давало, это было очень так широко открыты были двери ВСЦ для приема туда разных, так сказать, сомнительных, что ли, конфессий. Ну, скажем, если бы свидетели Иеговы захотели бы вступить, иеговисты туда, вот, для них это не было бы проблем. Там ничего не говорится о Пресвятой Троице, вот, ну и они бы могли, допустим, вступить. Или там унитариане, которые отрицают учение Пресвятой Троицы, тоже теоретически могли бы туда вступить. И есть еще ряд таких вот сомнительных, там мормоны, например. Вот. Ну и когда вот в 1958 году были неофициальные переговоры в Москве, здесь вот в Ленинграде, как тогда назывался наш город, по инициативе представителей Московской патриархии, вот было поставлено предложение, что вот базис надо несколько так вот расширить и таким образом сузить вход в ВСЦ. То есть была добавлена тринитарная формулировка. И с этого времени базис звучал так, что ВСЦ – это содружество церквей, призванных осуществлять там христианское служение. И дальше там так вот, значит, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Вот, вот три лица Пресвятой Троицы были здесь названы. И вот именно с такой вот добавкой, точнее, вот эта вот добавка, она была внесена в базис ВСЦ и принята в Нью-Дели на Третьей Генеральной Ассамблее. Так что заслуга именно Московской Патриархии, Русской Православной Церкви в том, что вот базис был так вот существенно дополнен. Таким образом уже отсекались вот такие вот околохристианские и нехристианские конфессии, которые могли бы теоретически туда вступить, в ВСЦ. Итак, в 1961 году Русская Православная Церковь стала членом ВСЦ. Опыт этот был оценен положительно в Москве, и вот, не дожидаясь следующей ассамблеи ВСЦ, на одном из ее заседаний ее секретариата, так сказать, рабочее заседание в узком составе, во Всемирный Совет Церквей были приняты также Армянская Апостольская Церковь, именно Эчмиадзин, потому что есть две юрисдикции Армянской Церкви, одна Киликийский католикосат и другая Эчмиадзинский. Киликийский католикос имеет свою резиденцию в Ливане, он не подконтролен Москве, Ну, а Эчмиадзин – это 20 километров от Еревана, и в советское время это контролировалось, как говорится, Москвой. Поэтому вот Эчмиадзинский католикосат армянской церкви был принят в ВСЦ и также Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов тоже был принят вот в этот вот период. Ну, а затем и другие церкви, которые были тогда вот официально на территории Советского Союза, также вошли во Всемирный совет церквей. Очередная ассамблея ВСЦ была в Уппсале в Швеции в 1968 году. Причем эта ассамблея была в первой половине того 68 года, и она прошла довольно так спокойно. И у нашей делегации особых там проблем не было. И когда в августе 68 года советские войска вошли в Чехословакию, то уже не надо было на ассамблее там отбиваться от всяких там вопросов, там срывать или там блокировать какие-то там резолюции. Вот это уже, так сказать, проехали. Поэтому в этом смысле повезло нашей делегации, что в первой половине 68 года прошли эти заседания. Итак, вот 68 год. Следующая ассамблея ВСЦ была в 1975 году в Найроби, в столице Кении. И здесь уже просматривается такая закономерность, что эти ассамблеи проводятся, стараются их проводить на разных континентах, значит, в странах, где, значит, разные, так сказать, этнические группы живут. И на этой ассамблее Всемирного совета церквей была принята резолюция, согласно которой осуждалось некое создание синкретических религий. То есть Всемирный совет церквей отмежевался от суперэкуменизма, если можно так выразиться. То есть задача оставалась прежней, действовать по заповеди самого Иисуса Христа, который сказал: «Да будут все едины». Вот это слова содержатся в Евангелии. Христос, обращаясь к Богу Отцу, сказал так, что «как мы с тобой едины, так и да будут все едины». Вот это не просто кому-то пришла в голову такая фантазия, вот как бы вот эксперимент провести, там, объединить разные церкви, а это заповедь Христа. Но когда начали пытаться сочетать, скажем, ислам, буддизм, христианство в некую суперрелигию, вот это вот вызвало осуждение, и вот такие тенденции были осуждены Всемирным советом церквей на 5-й Генеральной Ассамблее в Найроби в 1975 году. Нельзя приводить церкви, вернее, разные религии к какому-то некоему общему знаменателю. В 1983 году состоялась очередная ассамблея ВСЦ в Ванкувере, в Канаде. Еще, значит, они проводятся с периодичностью в 7 примерно лет. Вот очередная прошла в Канберре, в столице Австралии. И так далее. Ну вот, когда в конце 80-х годов у нас возник политический кризис, а в 1991 году вообще страна распалась, то как реакция на это у нас начался рост фундаментализма. То есть страна потерпела определенное поражение экономическое, политическое, и как реакция на это вот рост фундаментализма. То есть у тех жителей нашей страны, которые вот ощутили вот это вот поражение, у них возникло некое компенсаторная функция. Вот они там на Западе там вот погрязнут в цивилизации, в этих благах, а вот мы, хоть мы и бедные, но вот мы хранители истинной веры, и вот мы только спасемся, они все еретики, они погибнут. И вот эта вот реакция, она вполне закономерна, так и в мусульманском мире происходит, там тоже фундаменталисты есть. Вот это не то, что вот там хорошо или плохо, это так же, как, скажем, вот зима наступает, холодно бывает, летом жаркая, тут смена, так сказать, климата. И в результате произошло следующее. У нас в массовом православном создании сформировалось отрицательное отношение к экуменизму в целом. Ну и те наши религиозные деятели, которые вот были активными в экуменическом движении, они стали подвергаться критике на страницах православной печати, независимой от Московской патриархии. Ну, скажем, газета «Русь православная», которая не зависит от издательского отдела Московской патриархии, она так из номера в номер там публикует различные критические материалы в адрес наших архиереев, которые там участвуют в этих экуменических заседаниях. Ну и в конце концов они решили, видимо, что не надо так особенно афишировать свою деятельность, и поэтому, когда в Зимбабве, в Хараре, вот 7 лет назад была очередная Генеральная Ассамблея ВСЦ, то на ней от Русской Православной Церкви присутствовал один всего человек, и то в качестве наблюдателя. И он даже и не был священником, он был мирянином, какой-то второстепенный сотрудник отдела внешних церковных связей. Для сравнения, когда была в 1983 году Генеральная Ассамблея ВСЦ в Ванкувере, там до 40 человек было от Русской Православной Церкви. А тут всего один, и то как наблюдатель. Ну вот буквально недавно совсем прошла очередная Генеральная Ассамблея ВСЦ. Она имела место в Бразилии, в Порту-Алегре, город. И там уже делегация нашей церкви была более представительная, но и, видимо, так вот какой-то баланс будет найден. Это как по закону маятника, то очень много делегатов, то потом совсем почти никого, теперь так вот какое-то умеренное количество все-таки было. Ну и более спокойно к этому относится нынешняя наша вот православная общественность, я имею в виду такие консервативные круги. Вот так вот можно сказать вкратце о деятельности ВСЦ. Ну и так, для справки. Среди православных церквей есть несколько церквей, которые вышли из Всемирного Совета Церквей. В частности, Грузинская Православная Церковь не участвует в работе Всемирного Совета Церквей. Риск отрицательно. К экуменизму и к ВСЦ относятся представители зарубежной русской церкви. И вот здесь, когда у нас сейчас идет процесс воссоединения вот этой зарубежной диаспоры зарубежников с Московской патриархией, вот этот вот вопрос экуменизма, он является таким вот болезненным, и он является камнем преткновения. Вот вроде бы все вопросы решили, там царскую семью к лику святых причислили, там декларацию митрополита Сергия, который в 27-м году заявил о лояльности советской власти, уже, так сказать, сдали в архив. Вроде бы так все уже вот утрясли, но вот этот вопрос об экуменизме, вот он до сих пор еще остается таким нерешенным. Ну, Русская Православная Церковь официально не выходит из Всемирного Совета Церквей. В Женеве постоянно находится представитель Русской Православной Церкви при Всемирном Совете Церквей. Но особых каких-то таких вот громких мероприятий в общехристианском масштабе как вот особенно незаметно, поскольку вот должны считаться наши члены Синода с реакцией вот в такой консервативной части прихожан и части епископата тоже, которую надо учитывать. Ну хорошо, тогда мы с вами можем так вот предварительно порассуждать на тему о том, что вот в России у нас была довольно большая веротерпимость и своего рода такой, значит, вот народный, что ли, экуменизм. Вот в Новгороде Великом издавна селились иностранцы, и это было связано с тем, что Новгород активно участвовал в международной торговле. Вот уже с эпохи Средневековья в странах Балтики образовался так называемый Ганзейский союз, союз вольных купеческих городов, которые были заинтересованы в том, чтобы иметь взаимные выгоды при торговле, чтобы при заходе в порты этих городов не было непомерных пошлин. Вот такой режим взаимного благоприятствования. Ганза вообще в переводе со старонемецкого это и есть союз. Вот, Ганзейский союз торговый. Туда входили такие города, как Гамбург, Любек, Бремен, это вот немецкие города, Берген, Норвегия, Рига. Ну, Рига – столица Латвии, но там немецкое население составляло в те времена высокий, очень высокий процент. Ревель и так далее. Несколько десятков больших и малых городов составляли вот Ганзейский союз. Новгород так напрямую не входил в этот союз, но он был, если можно так вот выразиться, ассоциированным членом этого союза. И в Новгород из Любека постоянно заходили купеческие корабли. Ну и поскольку навигация была только летом, вот за одну навигацию можно было добраться до Новгорода, завести туда на своих судах товары и во время зимы заниматься торговлей. Для этого строились фактории, то есть склады, которые огораживались забором. При складах вот строились дома жилые для этих вот купцов-иностранцев. Ну и со временем все больше и больше увеличивалось вот присутствие иностранных купцов в Новгороде. И встал вопрос о строительстве церкви. Значит, немцы, которые вели торговлю вот с Новгородом, они построили церковь, которую назвали в честь апостола Петра. Церковь святого Петра, Петрикирха. Скандинавы, которые также торговали с Новгородом, они его называли Хольмгард, они построили церковь в честь святого Олафа. Так что вот уже в Новгороде соседствовали инославные с православными. И до 16 века и скандинавы, и немцы были католиками, поскольку это была эпоха еще до возникновения реформации. И вот когда в немецких землях началась реформация, то об этом стало очень быстро известно в России, поскольку купцы приезжали из немецких земель и вот свежие новости привозили. Еще при жизни Мартина Лютера в Москве появилась протестантская община, поскольку московский князь Василий III пригласил к московскому двору многих, как тогда говорили, лютеров, врачей, аптекарей, купцов, пушкарей, ремесленников. Они приезжали из Германии и Швеции. Еще большее число лютеран было приглашено в Россию Иваном Грозным, который предпочитал иметь дело с протестантами, а не с католиками, поскольку протестанты, они жили замкнутыми общинами и в Москве, и в Новгороде, и не занимались миссионерской деятельностью, то есть они не переманивали православных в протестантизм, то, что называется, не занимались прозелитизмом. А вот католические миссионеры порой приезжали в Россию под видом там каких-то специалистов, какой-нибудь там аптекарь или там какой-нибудь лекарь, вот, а он еще и оказывался, скажем, иезуитом, то есть он имел тайную миссию и тайно распространял католическое учение. И Иван Грозный именно поэтому имел, значит, желание, чтобы, если был выбор, то он предпочитал всегда протестантов, а не католиков. Но если выбора не было, то, конечно, могли приезжать сюда и католики. Интересно то, что Иван Грозный по тем временам был хоть и так образованным человеком, но в богословии он не особенно разбирался, и поэтому он даже говорил так, что Лютерово учение кажется гораздо ближе православию, чем римско-католическое, поэтому оно и может быть более терпимо. Но здесь чисто внешние есть факторы, которые вот создают видимость такой близости. Протестанты причащаются под двумя видами, в то время как католики в то время под одним видом причащались. У протестантов духовенство женатое, в то время как у католиков целибат, у священников. Вот. И вот такого рода совпадения, они наводили Ивана Грозного на мысль, что вот лютеране нам ближе вот, по вероисповеданию. Но Иван Грозный стремился выйти к Балтийскому морю. И с 1558 года продолжались так называемые Ливонские войны. Ливонские войны – это борьба православной России с лютеранской Швецией. Хотя это было чисто, сказать, геополитическое соперничество. Ну, каждая страна в те времена старалась расширять сферу своего влияния. Войны были обычным явлением. Тем не менее, Иван Грозный не афишировал просто вот желание России выйти к Балтике, а он оправдывал эту вот войну тем, что вот против шведов он выступает. Они, дескать, нарушили наказ Господень и приняли учение Лютерова. Хотя, если бы шведы были католиками, то с таким же успехом Иван Грозный мог бы сказать, что вот они нарушили наказ Господень и приняли католичество, допустим. Вот. И взятые в плен во время Ливонских войн лютеране переселялись в тылы тогдашние, во Владимир, Углич, Тверь, Кострому и так далее. Вот русские города средней полосы. И там они образовывали общины и получали право свободно совершать богослужение, поскольку вместе с жителями покоренных России городов в плен попадали и лютеранские пасторы. И хотя Иван Грозный оправдывал эту войну со Швецией религиозными причинами, тем не менее жители покоренных городов оставались при своем вероисповедании. Вот, например, в том же 1558 году, когда русская армия взяла город Дерпт, это нынешняя Тарту, Эстония, тамошние жители были лютеране, то жителям Дерпта было объявлено, что граждане дерптские могут оставаться при своей религии аугсбургского исповедания без всяких перемен. Все церкви остаются у них, как и были, так же, как и их школа. И вот это было очень показательным явлением, хотя шли войны, но вот была веротерпимость. И достаточно вспомнить здесь, что в те же самые времена в Западной Европе шли религиозные войны, и вот наибольшую известность получило событие, известное под названием «Варфоломеевская ночь», о чем мы уже с вами говорили. Так что в военном плане русская армия действовала жестко, но в вероисповедном плане здесь была большая веротерпимость. И в 1575 году Иван Грозный разрешил лютеранам построить кирху в немецкой Слободе, в Москве. И эта немецкая Слобода, она располагалась там, где Яуза впадает в Москву реку. Этот район сейчас называется Лефортово. И, конечно, там уже ничего не сохранилось от тех, значит, времен, но, тем не менее, на одном из перекрестков там стоит памятный камень, установленный в сравнительно недавние времена, и там говорится, что вот здесь была немецкая слобода. В 1580 году в Москве был построен второй протестантский храм, ну а уже при преемниках Ивана Грозного число протестантов в России все более и более увеличивалось. И вот не только были протестанты верными слугами новой своей родины, российского государства, но также они пользовались большими правами. Часто бывало так, что пасторов приглашали из-за границы, и они кормляли своих единоверцев и пользовались всеми привилегиями. В Москве в середине XVII века уже насчитывалось более 1000 протестантских семейств. С 1618 года число протестантов, прибывавших в Россию, стало еще более увеличиваться, потому что именно в этом 1618 году в Европе началась религиозная война, которая продолжалась ровно 30 лет, и поэтому в историю она вошла как 30-летняя война. И вот протестанты бежали именно в православную Россию, зная, что здесь большая веротерпимость, и прибывая в Россию, они встречали здесь радушный прием. Они были высококлассными специалистами в разных областях. Многие из них служили военачальниками в армии. И таким образом Иван Грозный еще предоставил право всем лютеранским пасторам разъезжать с проповедью по всей России и устраивать по своему усмотрению новые лютеранские приходы. А в Москву пасторы лютеранские чаще всего приглашались из Дерпта, поскольку там был университет с богословским факультетом, и выпускники этого факультета принимали сан пастора. Ну, а географическая близость вот Дерпта или Тарту к русским землям, она способствовала тому, что именно оттуда приглашали пасторов лютеранских для окормления их единоверцев в православную Россию. Такова краткая история лютеранства в допетровскую эпоху.